Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта Еўрарадыё і праграма Еўразум. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Сёння мы абмяркуем наступныя тэмы. Затрыманага чэмпіёна свету па ММА Мурада Амрыева экстрадуюць у Расію цягам сутак, з-за чаго адхілілі ад пасады міністра прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя. Еўрарадыё спраўджвае, ці кожная школа мае падручнікі па-беларуску. Гэта асноўныя тэмы чацвярга 8 чэрвеня. Пра іх больш падрабязна пагаворым тягом ближайшей годины.
Еўразум. 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 Галоўная информационная программа Еўрарадыё.
Затрыманага чэмпіёна свету па ММА Мурада Амрыева могуць экстрадаваць у Расію цягам сутак. Нагадаю, раніцай 8 чэрвеня беларускія памежнікі пацвердзілі затрыманне Мурада Амрыева на беларуска-украінскай мяжы, якое адбылося яшчэ ў сераду. Мужчына ехаў у аўтамабілі з расійскімі нумарамі. Падчас памежнага кантролю высветлілася, што ён знаходзіцца ў міждзяржаўным вышуку. Мурада падазраюць у выкарыстанні падробленага дакумента. Амрыеў пакінуў Расію ў 2013 годзе, калі яго затрымалі чачэнскія паліцыянты і ўжывалі да яго катаванні. Пасля Амрыеў уцёк ва Ўкраіну, дзе працягнуў спартовую кар'еру і нават стаў чэмпіёнам свету. Падрабязнасці і асвятляе гэтую тэму наш журналіст Дзмітрый Лукашук.
7 чэрвеня ў Добрычы беларускія памежнікі затрымалі байца змешаных адзінаборстваў расійскага грамадзяніна Мурада Амрыева. Падставай для затрымання стала тое, што чачэнскія ўлады абвясцілі спартсмена ў федэральны вышук, абвінаваціўшы ў выкарыстанні заведама падробленага пашпарту. Мурад Амрыев вядомы не толькі сваімі спартовымі перамогамі, але і тым, што ў 2013 годзе распавёў пра катаванні ў чачэнскім МУЗ. Як распавёў Еўрарадыё старшыня расійскага камітэта па прадухіленні катаванняў Ігар Каляпін, у 2013 годзе адзін высокапастаўлены чачэнскі паліцэйскі надумаў выкарыстаць Мурата Амрыева ў якасці закладніка, каб прымусіць яго старэйшага брата, якога падазраюць у замаху на высокапастаўленага паліцэйскага чыноўніка Магамета Дашаева, вярнуцца з Германіі ў Расію. Мурат быў схоплены, яго трымалі ў падвале, білі, катавалі токам, здзекваліся, а праз двое сутак прывезлі сваякам. Мурат пасля гэтага звярнуўся ў следчы камітэт да праваабаронцаў, а пасля з'ехаў з Расіі ва Ўкраіну. Чачэнская паліцыя завяла на Амрыева крымінальную справу па артыкуле выкарыстання фальшывага дакумента і аб'явіла яго ў вышук. У выніку Амрыева затрымалі беларускія памежнікі, і ўжо на наступны дзень 8 чэрвеня было прынятае рашэнне цягам сутак дэпартаваць яго ў Расію. Расійскія праваабаронцы ўпэўненыя, калі Амрыева дэпартуюць, жывым мы яго больш не ўбачым. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё наўпрост кажа старшыня расійскага камітэта па прадухіленні катаванняў Ігар Каляпін.
Если Амрыева сегодня на границе Брянской области примут не брянские полицейские, а вот эти чеченские опера, которые его там вчера пытались в Брянске захватить, то его доставят в Чечню, и, скорее всего, мы больше его никогда не увидим. То есть таких дел в Чечне десятки. По ним официально возбуждены уголовные дела Следственным комитетом. Вот мы представляем интересы их родственников, в частности, в этих уголовных процессах. Но мы все прекрасно понимаем, что людей давным-давно нет в живых.
Идеальный вариант. Его передают на нулевом километре именно брянским полицейским. Брянские полицейские привозят его в Брянск, в свою там полицейский участок. По этой статье, как вы сказали, ему грозит штраф. Он уплачивает там на месте штраф и как бы свободен на все четыре стороны.
Да, но для того, чтобы на штраф, это же не административное дело, а уголовное. То есть штраф ему должен назначить суд, который должен состояться в Чеченской Республике. И, насколько я понимаю, чеченские полицейские сейчас именно на этом основании настаивают на том, чтобы его им передали. Они его отконвоируют в Чечню, где его допросят в качестве обвиняемых, закончат предварительное следствие, ну и так далее. Скорее всего, его даже до Чечни не довезут. Скорее всего, мы потом услышим версию о том, что либо его отпустили по дороге в Чечню, поскольку у него срок задержания закончился, а действительно, срок задержания 48 часов. Его не имеют права дольше удерживать под стражей. Либо его довезут до Чечни, но он там исчезнет, и нам скажут, что он скрылся. Вот, в том, что мы Амриева больше не увидим, если его передадут чеченской полиции, вот в этом я практически не сомневаюсь. И в этом случае все должностные лица, которые вот участвовали в этих передачах, выдачах и так далее, они просто станут соучастниками убийства. То есть вот я считаю вот так.
Даже те с белорусской стороны?
Безусловно. Более того, поскольку белорусская сторона была проинформирована, и вот мы час назад отправили факс в УВД Гомельского облсполкома, для того, чтобы они понимали вообще, что происходит, и кого и куда они сейчас экстрадируют. Я полагаю, что в том числе и УВД Гомельского облсполкома будет нести свою долю ответственности за то, что вот дальше произойдет с человеком просто, в конце концов, даже уже неважно, гражданин какой он страны. Он сейчас подвергается смертельной опасности, это правда.
С просьбой не передавать его России до белорусских правоохранников звертаются и батьки Амриева.
Мы, родители Амриева Мурада Соломбековича, обращаемся к вам с просьбой. Помогите нам предотвратить этапирование нашего сына в Чеченскую республику, где грозит ему смертельная опасность. Ранее наш сын подвергался насилию, был похищен, и мы ничем не могли ему помочь. Помогите, пожалуйста, предотвратить вот это этапирование. Он ни в чем не виноват, он не нарушал закон. Просто с ним хотят свести личные счеты.
Про то, что зараз отбываются у Добруши и какие на даденный момент лёс Амриева, цікавлюся у гомельского правооборонцы Леонида Судоленки, який находится на месте подеев.
Нема информации нигде, что решение принято, официальное решение принято, так? Коли оно принято, то, конечно, это все вельми хутко отбывается. И этот человек, как бы там вызвалился на белорусскую ладу, как пробачьте снег на голову, так? Улада не ведает, что робить, разгубилась, потому что вельми гучная такая справа. И я лечу, что коли его зараз передадут в руки полиции России, да, то это будет великое порушение с боку нашей влады. Треба было бы, напевно, высветлить все обставины в том лику, за что его там переследуют у Российской Федерации, так, и что он там здейснил, чему да его такая цікавость до этого человека. А потом уже принимать окончатковое решение относно его высылки.
Ти может быть, как выход, коли он нечакано возьме да и попросит притулку у Беларуси?
Я не ведаю випадков, как громадяне России просили политичного притулку тут, у Беларуси. Потому что, снова же, у нас же один, как бы, там, союзная краина. Да? Мы будуем где, такую краину союзную, да, где все правы громадян ровные. По крайней мере, так декларируется, да, на высоких узровнях. А лишь, ну, это будет претендент, так, коли этот человек, громадянин Чечни, субъект Российской Федерации, да, попросит политичного притулку тут, у Беларуси, это будет претендент, и было бы вельми цікаво доведаться, як повела б себе у гэтай ситуации менавіта беларуская ўлада.
Як нам стало вядома, российский адвокат и беларускія правоабаронцы ўжо знаходзяцца ў Добрушы. Але ці здолелі яны сустрэцца з Амрыевым, невядома. Сувязі з імі няма. Змітер Лукашук, Еврорадио.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Следчий комитет подтвердил, что министр природных ресурсов и аховы навакольного осяродия Андрей Каухута отхилены от посады. И он проходит подозреванным по криминальной справе об службовым подлогу. Про это у комментарии Еврорадио поведомил представник следчего комитета Сергей Кабакович. По его словам, чиновника покуль вырешили не затримливать. Нагадаю, что про отхиление министра от посады стало ведомо с ранку 8 червеня. Говорка может исти про незаконное отримание бюджетных сродков предприемства, где ранее працавал Каухута. Дык чаму министра отхилили? Протягнем разбираться с экспертом, координатором товариства «Зеленая сетка» Ярославом Бекишем, який завитал до нас у студию. Передаю слово Артему Мартыновичу.
Привитание. У студии Еврорадио Артем Мартынович и с нами в гостях координатор товариства «Зеленая сетка» Ярослав Бекиш. Поговорим про отставку министра природных ресурсов ресурсаў і аховы навакольнага асяроддзя, ну, часовую, скажам так, адстаўку, адхіленне ад пасады, так? Спадар Ярослаў, ну, найперш цікава, вось з чым звязана гэта адхіленне Андрэя Каўхута ад сваёй пасады?
Ну, пока у нас есть только официальная версия, она связана с тем, что он проходит по делу в связи с его предыдущим местом работы. Других данных пока что нет, то есть тут нечего пока комментировать. Так сложились обстоятельства, что у нас есть министр, пока еще действующий, основной профиль профессиональный которого связан с геологией, с добычей полезных ископаемых. Его назначение очень сильно повлияло вообще на деятельность и политику Министерства природных ресурсов, которое сразу обрело такой крен в добычу. В первую очередь добычу, конечно, нефти, потому что когда назначали этого министра, то задачи были поставлены найти нефть и отчитаться. Ну и, собственно, в основном этим он и занимался, и, может быть, еще будет заниматься. И в этом есть большая проблема, потому что функции природоохранные из-за такой задачи, сложной, практически невыполнимой, страдают. С другой стороны, сама задача достаточно невыполнимая. Ну, то есть, если мы реконструируем события этого назначения, вот был предыдущий министр господин Цалко, потом его сняли, и полгода не было министра вообще в министерстве. Это было 3 года назад, и это совпало, если помните, со временем с нефтяными войнами, когда Россия требовала от Беларуси объяснений, как минимум, по поводу того, откуда же у нас столько растворителей, которые мы экспортируем. Конечно, никто не может со 100-процентной достоверностью сказать, что произошло, но именно тогда был назначен господин Ковтуха с задачей найти нефть. Я могу только реконструировать возможную логику событий. Было решено обязательно продемонстрировать России, что у нас есть и свои углеводороды, из которых мы можем делать и свои растворители. Ну и эта задача пала на Минприроды, выбрали геолога, поставили во главе Минприроды. Ну а дальше, как в сказке, поставили перед ним задачу: вот тебе, дорогой товарищ, почетное место, но к утру ты должен соткать ковер.
Знайсти нафту там.
Знайсти нафту, да, и сделать что-то невозможное. Понятно, что задача больше политическая и геополитическая, чем какая-то другая. И выполнить ее, может быть, и возможно, но очень сложно. И само по себе выполнение требует огромных усилий. Даже не выполнение, а просто вот процесс по попытке выполнить. Ну и, собственно, с чем может быть связана сегодняшняя новость? Отстранение, может быть, временное. Можно тоже догадываться, но, повторяю, пока у нас есть только очень ограниченные данные о том, что это отстранение в связи с работой в предыдущий период.
Вот была цікавая инициатива Минприроды забронить арендовать реки. Гэта ўжо пры гэтым міністры. Ці можна баяцца, што зараз ад гэтай ініцыятывы адмовяцца без яго і наогул ад нейкіх такіх ідэй, якія былі апошнім часам?
Эта ініцыятыва прыналежала не Мінпрыродзе. Эта ініцыятыва пачыналася з мясных жыцелей, насколько я помню, в Мозыре или в Турове, или там и там, потому что именно там собирались 100
сдать
километров
Припять, Припять, в аренду,
сдать
так.
В аренду, да. И, конечно же, было обращение в министерство, министерство поддержало эту инициативу. И много других полезных инициатив тоже было поддержано министерством там, в разные годы. Можно, конечно, опасаться того, что сейчас, скажем так, природоохранный контроль, здравомыслие и вообще функция по охране природы будут редуцированы. Но связано это не с сегодняшним событием, это связано с тем, что, в принципе, Министерство природных ресурсов, скажем так, терпит убытки, я имею в виду не финансовые, я имею в виду, в первую очередь, административные, ну, последние несколько лет. Несколько лет назад у министерства были отняты фонды, которые оно формировало самостоятельно и направляло на свою основную деятельность. За последние вот 2 года из министерства ушли достаточно много очень профессиональных сотрудников, которые много лет там проработали. Ну и мы видим, что сама функция природоохранная теряет значение общеполитическое в кабинете министров. Она является очень важной именно сейчас, потому что вот природоохранная деятельность, как вы знаете, была названа одним из приоритетов для того, чтобы настраивать по новые отношения с Европейским Союзом. И очень много проектов, программ завязано именно на Министерство природных ресурсов текущих. И поэтому сейчас очень важно сохранить министерство и его функции, что, конечно, будет сделать сложнее вот в связи с ситуацией с министром.
Наогул, ці шмат залежыць ад міністра на сённяшні момант? Зразумела, што ёсць нейкая там дзяржаўная лінія, і вось ад асобы нешта залежыць?
Ну, ад асобы, конечно, очень много зависит внутри любой структуры. Есть две составляющих того, как работает любая институция. Первое – это методология, насколько она четкая, насколько ей следует. Второе – кто руководит и насколько этот человек там гибок, насколько он следует методологии или там, насколько он креативен. Здесь сложно комментировать. Я не знаю, пользуется ли белорусское правительство хоть какой-нибудь методологией менеджмента и управления. Я знаю, какой пользуется там правительство Польши или Британии. Я не знаю по поводу белорусского правительства. Но точно знаю, что так называемый личностный фактор – в белорусской системе государственного управления очень высок, и решение всегда принимает начальство. Соответственно, политику министерства определяет министр и вышестоящее начальство, точно не его сотрудники. И, конечно, это сильно влияет на всю работу всего ведомства.
Мы уже огучивали сегодня проблему, какую перед им поставили. А что наибольше сегодня актуально было бы для министра, ну, нового, ти яго Андрея Каухута, коли он вернется? Вот что треба вырашать найперш?
Во-первых, разговоры про нового министра преждевременно.
Покуль, так, але мы просто заглядываем в будущее.
Но когда-то я даже писал такой текст, если бы я был министром природы. Надеюсь, этого не случится. Точнее, уверен, что этого не случится. Но проблем очень много. Ну, во-первых, вся система экологического управления. Есть такой европейский подход Good Environmental Governance, надлежащее экологическое управление. И он включает в себя очень много компонентов. Институциональные, там, финансовые, кадровые и так далее. Мы делали оценку белорусской системы природоохранной по вот этой методологии дважды, в 2013 и в 2014 году, еще при предыдущем министре, господине Цалко. И результаты наших оценок предлагали министерству на рассмотрение, показывали, где есть слабые места в системе управления. Но, к сожалению, этому не было уделено никакого внимания. Я бы начал именно с этого, с систематизации работы ведомства, ну, там, по всем направлениям. Но обычно, когда задают такой вопрос, там, в том числе и журналисты, имеют в виду, какие темы наиболее горячие. Да? Ну, этот вопрос более актуален, наверное, для НГО. У нас наблюдается, не только у нас, во многих странах, и это классическая проблема, но у нас остро стоит проблема рассинхронизации деятельности различных министерств. Классический пример, который очевиден всем, старание МИДа по там, созданию позитивного имиджа Беларуси, и потом МВД, который 25 марта делает нам парад в номинации «Полицейское государство». Да? То же самое с другими министерствами происходит. И классическое различие интересов у Министерства природы с Министерством энергетики, прежде всего, всегда есть, и промышленности. В Беларуси мы не исключение. С энергетикой у нас, понятно, это АЭС. Самая острая, ну или одна из самых острых тем, по которой Министерство природных ресурсов транслирует доведенную позицию. Доведенную, понятно, там, сверху, о том, что это безопасно, экологически дружественно, там все нормы выполнены и так далее. И с этим надо разбираться. Но разбираться просто так, ну, невозможно. Надо разбираться именно с ролью, местом и значением мнения министерства вообще там в кабинете. Но есть другие проблемы. Сейчас вот там 2-3 дня назад Дональд Трамп начал выход из Парижского соглашения. Если мы посмотрим, что в Беларуси с Парижским соглашением, да, мы подписали, да, мы там имеем уже достаточно амбициозные обязательства по Парижскому соглашению, но если мы посмотрим, как это обустроено с точки зрения менеджмента, мы увидим, что сотрудников государственных органов, которые отвечают за тему изменения климата, переговоров, выполнения там Парижского соглашения и так далее, критически мало, единицы. Разумно было бы, учитывая там значение, там, глобальное мировое значение этой темы, создать специальное агентство по климату. В министерстве этим занимается там 1,5 человека максимум. Ну и так далее. То есть есть масса вопросов, которые требуют оперативного, профессионального, современного реагирования, которые у нас, к сожалению, невозможно выполнить. Повторяю, во-первых, потому что политический ранг министерство требует, скажем так, повышения. Во-вторых, потому что министерство должно обладать более широкими возможностями, в том числе финансовыми. Ну и вот кадровые проблемы должны решаться как-то более профессионально.
Нагул, коли мы будем оценивать его працу, Андрея Каухута, я маю на увазе, ти шмат было такого корыстного зроблено за вось гэты термин?
Что такое шмат? Может быть, это немножко пафосно звучит, но то, что министерство само по себе было сохранено, и природоохранные функции были сохранены на министерском уровне, это как минимум отчасти заслуга того, что был министр Ковтуха, кто-то другой, потому что когда назначали Андрея Марленовича, повторяю, полгода не было министра, и вообще шли разговоры про то, что там реструктуризация, объединение с какими-то другими ведомствами. То есть речь шла о радикальном снижении веса природоохранных вопросов вообще, в принципе, в политике белорусской. Ну и то, что кого-то нашли, кто-то согласился на эту должность, в частности, повлияло на то, что министерство сохранилось. И как ни пафосно, как я уже говорил, это звучит, это очень важно. Во всяком случае, я считаю, что министерство должно быть сохранено. Опять же, я сегодня уже говорил про Парижское соглашение. Беларусь к нему присоединилась именно вот при Андрее Марленовиче. Было там принято еще пару конвенций международных, Миномата, так называемая, там по ртути. Можно много примеров, проще говоря, хороших дел за последние два года назвать. Это не значит, что общественники, в том числе я, абсолютно довольны работой министерства и министра. У нас было много разногласий по большому количеству вопросов, но сказать так вот, что это было там только негативно, я не могу.
Ну, одно из самых актуальных пытаний – это будовництво Островецкой АЭС, насколько я разумею. Тут, у гэтым рэчышы, нечто было полепшено за апошний час?
А, ну нет, конечно, тут все просто. Но я уже говорил, что позиция доведена, и в задачу министерства входит, скажем так, оправдательная функция. Сотрудники и Витальевна Малкина, первый зам, последовательно ведут переговоры с партнерами, в том числе зарубежными, литовскими, оправдывая этот проект, ну и транслируя то, что он безопасен, хорош, принесет пользу и не создаст рисков. Я абсолютно убежден, и эта убежденность основана на там, целом ряде исследований, оценок и так далее, что это не так. Я не уверен насчет того, сотрудники министерства вообще сами верят в то, что это безопасный и нужный проект или нет. Скорее, нет. Но, тем не менее, у министерства здесь нету никакой гибкости, ну, я имею в виду запаса гибкости и места для маневра. Они могут делать только это, в этом состоит их работа. Ну, и они с ней справляются, насколько они могут с этой задачей справиться. И, конечно, здесь никакого взаимного согласия у нас нет и быть не может.
Ну что ж, будем сподеваться, что эта история скончится позитивно, что Андрей Каухута вернется назад до своей посады, а все инициативы будут довершены до конца. Дякую велике. Нагадаем, в нашей студии сегодня был спадар Ярослав Бекіш, координатор товариства «Зеленая сетка».
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем праграму «Еўразум». У Беларусі больш за 1000 школ з беларускай мовай навучання. У асноўным гэта малакамплектныя вясковыя школы. За 10 гадоў колькасць школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, скарацілася ўдвая. Цяпер гэта толькі 13% ад усіх навучэнцаў. Але віцэ-прэм'ер Беларусі Васіль Жарко перакананы, што ў кожнай школе можна вучыцца па-беларуску. Падручнікаў па-беларуску хапае. Ці давно чыноўнік завітваў у школы, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартыновіч.
Віцэ-прэм'ер Васіль Жарко упэўнены, што ў школе можна вучыцца па падручніках і на рускай, і на беларускай мове. Ніхто не забараняе. Гэта вынікае з адказу на пытанне пра змяншэнне колькасці вучняў, якія навучаюцца па-беларуску.
Я вам скажу так, в школах па жаданні рэбёнка можна вучыцца і на беларускім, і па беларускім учэбніках, і па рускім учэбніках. Никто не запрещает. И есть и те учебники на русском и на русском языке.
Тимай рацию высокий чиновник. Проверяем. У Минэдукации кажут по-иншему.
А в русской школе, ну, вы можете особисто учиться по-белоруску, или сдавать и отказывать на пытание будете по-русски. Потому что у нас есть школы белорусскомовные, есть школы русскомовные.
И навод, каб учиться по-белоруску дома, подружники народной мове доведется набывать самому. У школе с русской мовой навучания их не будет. Это подтверждают у администрации одной со столичных школ. Школьники атрымоўваюць новыя падручнікі раз на 5 гадоў. Для рускамоўных школ камплекты па-руску, для школ з беларускай мовай навучання па-беларуску. За іх плацяць. Самы дарагі камплект цяпер за 6 клас, каштуе за год 14 рублёў. Дарэчы, летась падручнікі падаражэлі амаль удвая, з наступнага году могуць падаражэць ізноў. Для параўнання, у Расіі і ва Украіне падручнікі ў школах выдаюць бясплатна. Да наступнага года ў нас перавыдадуць 41 падручнік, распавядаюць Мінадукацыі.
Выкарыстоўваецца 259 вучэбных дапаможнікаў. На новы навучальны год будзе выдадзены 41 новы падручнік. Глядзіце, для першага класа 12, для другога класа 1, для трэцяга класа 4, для пятага класа 7, для шостага 1, для сёмага 12, для восьмага і для дзявятага.
Але адна з асноўных праблем зніжэння колькасці школ, дзе навучанне вядзецца па по-беларуску. Цяпер у Беларусі больш за 1000 школ з беларускай мовай навучання, але ў асноўным гэта малакамплектныя вясковыя школы. У Мінску народнай мове вучацца ў 10 установах адукацыі, але за 10 гадоў колькасць школьнікаў, якія навучаюцца па-беларуску, скарацілася ўдвая. Цяпер гэта толькі 13%. Затое вырасла колькасць абітурыентаў, якія запісаліся здаваць на тэставанні беларускую мову. На практыцы, калі вы хочаце, каб ваша дзіця навучалася па-беларуску, варта аддаць яго ў клас з беларускай мовай навучання. Калі ваш сын ці дачка ідзе ў першы клас, то рыхтавацца варта за год. Школу лепш наведаць і паразмаўляць з дырэктарам ці завучам. Таксама варта пацікавіцца ўзроўнем адукацыі, які дае школа. Калі ён цалкам адпавядае, то бацькі пішуць заяву на навучанне па-беларуску. Звычайна пра тэрміны падачы гэтых заяў можна дазнацца ў школе. У Мінску са школамі, дзе можна вучыцца па-беларуску, прасцей. Ёсць некалькі гімназій, дзе навучанне цалкам вядзецца на роднай мове. Таксама ёсць школы, дзе працуюць беларускамоўныя класы. Напрыклад, у 190-й мінскай школе такія класы ёсць амаль ва ўсіх паралелях. У 5-м класе з беларускай мовай навучання тут 26 вучняў. Адміністрацыя школы запэўнівае, што ніколі не адмаўляе ў адукацыі па-беларуску, бо гэта прапісана ў заканадаўстве, і прапануе ўсім бацькам самім абіраць мову навучання. І сапраўды, па законе нават аднаму вучню мусяць забяспечыць адукацыю на роднай мове. Калі ўзнікаюць праблемы са стварэннем беларускамоўных класаў, трэба звяртацца ва ўсе ўстановы, пачынаючы ад дырэктара школы і сканчваючы мясцовым упраўленнем адукацыі. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Падрабязней пра гэтую гісторыю можаце пачытаць на нашым сайце euroradio.fm. Там жа знойдзеце поўную відэаверсію размовы з каардынатарам таварыства «Зялёная сетка» Яраславам Бекішам і матэрыял Дмітра Лукашука пра затрыманага чэмпіёна свету па ММА Мурада Амрыева, якога экстрадуюць у Расію цягам сутак. Праграма «Еўразум» працягваецца. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Неўзабаве пройдзе фестываль «Лідбір» у Лідзе. Гэта і іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю у ефіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калеснікава. Найбуйнейшы беларускі опэн-эйр «Лідбір» пройдзе 9 верасня ў Лідзе. Хэдлайнерамі фэсту стануць «Крамбамбуля», «Петля пристрастия», «Люмен» і «Океан Эльзы». Іншыя музыкі могуць выступіць на вольнай сцэне. Для гэтага ім патрэбна падаць заявку на ўдзел, а з 22 ліпеня па 22 жніўня за іх можна будзе галасаваць на сайце «Лідбір». Больш за тое, гурт, які набярэ найбольшую колькасць галасоў, атрымае запрашэнне адкрыць галоўную сцэну «Лідбір» 2018. Летась кампанія «Лідскае піва», якая ладзіць «Лідбір», ажыццявіла рэбрэндынг флагманскай лінейкі піва «Лідскае» і пачала камунікаваць са сваімі спажыўцамі на беларускай мове. Фестываль «Лідбір» таксама падтрымае гэтую ініцыятыву. Будзе выпушчана адпаведная атрыбутыка і камунікацыя з гасцямі будзе весціся па-беларуску. Больш інфармацыі пра сёлетні фэст шукайце на нашай старонцы euroradio.fm у раздзеле «Культура». Бьорк праставіла кліп на песню «Not Get», у якім паўстала ў вобразе іншапланетнага насякомага. Гэта афіцыйны 2D-ролік, які рушыў за спецыяльнай VR-версіяй, выпушчанай ў красавіку гэтага года. Падобнымі кліпамі таксама сталі «Black Lake» і «Stone Milker». Рэжысёрамі новага кліпа зноў сталі «Уоррен Дзюпрэс» і «Нік Торнтон Джонс». Іх творчы саюз з Бьорк відавочна ўдалы. Відэа пачынаецца са сцэны, якая многім нагадае фільм «Чужы». Чорна-белая пульсуючая іншапланетнае павуцінне, у цэнтры якога знаходзіцца Бьорк. Паступова ў карціне праступаюць фарбы і аб'ём, і становіцца відавочна, што ўся гэтая прастора затканая павуціннем, якое цягнецца прама з галавы спявачкі. Бьорк хацела больш замкнёную заляваную прастору, якую потым можна было б трансфармаваць, кажа Тортон Джонс. Гэта крыху экзальтаваная версія таго, як яна бачыць свет. І яшчэ поп-зорка і актрыса Шэр стане гераіняй мюзікла, які з'явіцца на Брадвеі ў наступным годзе. Пра гэта паведамла спявачка ў Твітары. Цытата: «Я толькі што пагаварыла па тэлефоне са сцэнарыстам і рэжысёрам мюзіклу. Гэта будзе цэлае шоу з акцёрамі, танцоўшчыкамі і спевакамі». Увесь мюзікл будзе пабудаваны на музыцы Шэр. У ім прагучаць галоўныя хіты спявачкі. Сама зорка падзялілася планамі за аўдыторыяй, якая апладзіравала ёй падчас уручэння Icon Awards. Рэжысёрам пастаноўшчыкам стаў Джейсон Мур, вядомы постановкой мюзикла «Эвеню Кью», режиссурой фильма «Идеальный голос» и сериала «Бухта Доусон». По основу мюзикла про житё Шер ляжа книга Рика Эллиса. Продюсерами станут Джеффри Селлер и Флози Суарес, авторы мюзикла «Гамильтон». Это было тоже «Живи шоу бизнес свет». Заставайтесь с нами.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё» ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».